Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Всем привет. У нас сегодня про Сулу.
У нас сегодня финал.
Как мы выяснили...
Сула финал.
Про Сулу ты тоже ничего не знаешь.
Да.
Не только про Грозного ты ничего не знаешь, но и про Сулу.
Да, именно так.
Да,
именно
поэтому так. У меня ноутбук.
Он, кстати, никогда такого не видел. Что это такое?
Хороший. HP Omen.
Omen?
Да,
Omen. Дитя Сатаны?
Я буду сверяться.
Такой же эффективный?
С Марксом, да.
Правильно ли ты говоришь, Клим Саныч?
Ну, я всем уже язык стер говорить, что если тема, которая не является моей профильной, я уже дисклеймеры делаю уже не первый год, что меня попросили рассказать. Я в этом не являюсь носителем черного пояса, просто разбираюсь. В связи с тем, что это не доклад с кафедры с листом перед глазами, могу что-нибудь не так сказать, забыть, наврать в рамках живой беседы. В частности, про Сулу меня, нас, если быть точным, 3 года пытались заставить сделать некую беседу. Ну, если уж такое желание высказывается, пожалуйста, сделаем. Это не научный доклад, это беседа двух людей по поводу интересующей проблематики. Если вам это интересно, вы можете поучаствовать как зритель. Если не интересно, то мы вас заставить не можем. Вот,
да.
Собственно, все.
От себя в который раз добавлю, это разговорный жанр. Если вам интересно что-то глубже или гораздо глубже, есть специальная литература, можете почитать, там сильно глубже, без шуток, без ничего. Вот в прошлый, наверное, раз советовали книжечку из жизни, серия «Жизнь замечательных людей», так и называется, Сулла. Вот откройте, ознакомьтесь, там обширнее, интереснее, я не знаю.
Автор Короленков.
Да, кому что. Если хочется глубокого изучения, читайте специальную литературу.
Если хочется совсем глубокого, так вы это... Мы вам приложим список первоисточников. Не какой-то там дурацкой литературы, там, потому что мнение там вот такое, а может быть еще другое.
Есть и другое.
Давайте почитайте Плутарха, почитайте Апиана, почитайте Орозия, почитайте Криспа. В общем, мы вам выложим, а вы ознакомьтесь. Оно почти все, кстати, на русский переведено вполне прилично. Поэтому давайте составьте свое мнение на основании изучения первоисточников. Это, собственно, всем, кто хочет причаститься настоящей науке. Как это ни странно, я их все читал.
Да, вот. Кто бы мог подумать. Это, опять-таки, в который раз повторюсь, данные ролики – это, так сказать, точка входа. Вот здесь вот есть, рассказали про что-то, что вас заинтересовало, а дальше получается, как куст из этой точки почитал вот это, вот это, вот это, оно тебя отвело туда, туда, туда. Это интересно, в конце концов. А это, повторюсь, точка входа.
Итак, да, у нас все уже. Сулла всех победил. Марий помрет всеми отвергнутый. А Сулла просто незатейливо дошел до вечного города, в битве при Колинских ворот раздолбал всех своих противников. И вот он уже в Риме. А на дворе у нас 82-й год до нашей эры. Все замечательно. У Суллы сложилось все настолько удачно, потому что вы представляете себе, ты вот 13 лет до того, ну там 13-15 лет до того, 90% приличных людей в Риме просто даже уже не помнили, кто это такие эти самые Суллы. Кое-кто, конечно, помнил, что да, это такие, как когда-то были очень знатные, успешные, со всех сторон удачливые люди, очень родовитые, они и до сих пор родовитые, только толку с них. Да, им анализы, они их расплескают по дороге, потому что их преследуют неудачи постоянно. Значит, боги от них отвернулись, ну и что тогда на них внимание это сильно обращать. Более того, это опасно, потому что если ты будешь с ними хороводиться, еще, может быть, на тебя неудача перепрыгнут.
Перепрыгнет.
Вот. Как коронавирус ночью после 23:00 в кабаке в питерском, понимаете, он очень опасен.
Звереет.
Звереет прямо. Вот ночью выходит, как собака Баскервилей. На болоты. Вот так же и неудачи сулланские. И вот, посмотрите, вот там условно 13-15 лет прошло, и где Сулла? Сулла вот уже в Риме.
Неудачник.
Неудачник Сулла уже в Риме, и сейчас будет всеми руководить. Вопрос как? У него тут были, конечно, большие затыки. С одной стороны, конечно, Вот у него войска стоят, ему преданные. Нет вокруг просто вообще никого, кто мог бы ему прямо сейчас оказать хоть сколько-нибудь представительное силовое противодействие. Поэтому что, бери да командуй, какие проблемы. Все равно никто даже вякнуть не посмеет.
Как в известном анекдоте, еще раз вякнешь, да. Я тебя оттрахаю.
Но Сулла был очень умный. Это видно по результатам деятельности. Сулла был очень умный и хитрый. Он понимал, что вот да, сейчас он, конечно, сейчас он может войти просто с войсками в город и установить там своей стороны, ни с кем не советуясь, да диктатуру, хоть царскую власть. Но это вызовет такое противодействие в низах, что уже будет конкретный вопрос, а как ты вообще руководить-то всеми будешь? Потому что на местах никто не будет тебя слушаться. И будут всеми силами тебе гадить, пытаться там из-под одеяла тебя куснуть. Так это у меня кот очень любит делать. Так он не кусается. Но если он спрячется в коробку или под одеяло, вот только мимо пройди. Там тут же высовывается боевой тентакль. Там ха-ща! Вот так же будет низовое сопротивление. И победить такое можно будет только каким-то мегаглобальным террором. Но если ты всех убьешь, кем-то командовать потом будешь. Кто тебе денежки будет приносить? В конце концов, кто будет работать? Ну, так же ну, ничего не получится. Это, во-первых, то, что вполне очевидно. А второе, оно почему-то далеко не всегда очевидно. А именно, ведь, между прочим, еще не кончилась гражданская война. Потому что все говорят, как это не кончилось, а уже кончилось, уже всех победили. Нет, гражданская война, извините, никогда не кончается подписанием мирного договора. Просто потому, что нет двух тяжущихся сторон. Как правило, их больше, чем две, чаще всего, если, конечно, качественная гражданская война по-настоящему. А во-вторых, нет субъекта, с которым ты можешь подписать мирный договор. А недовольные есть. И вот прямо сейчас ряд городов просто вынуждены были осаждать. Причем до 1979 года некоторые города сопротивлялись, до сих пор продолжая гражданскую войну. Некоторые пришлось даже сжечь. Совсем.
Особо тупорылые.
Вот. Потому что это еще далеко не Римская республика, какую мы знаем и любим. Вот на границе уже, так сказать, с превращением в принципат империю, когда вся Италия была в самом деле полностью объединена. И не только она. А это, прошу прощения, кризис ранней вот той самой республики, когда у вас куча есть территорий внутри самой Италии, где живут всякие там этруски, и всякие вельские, вольские, марсы и прочие, которые не считают себя Риму ничем обязанными. И вот они там, да, сидели, сопротивлялись. И как только Сулла, собственно, город покорил бы силой, ну, так все недовольные сразу бы нашли, куда уйти и с кем подружиться. А там уже, глядишь, может быть, не прямо сейчас, а там год, два, три, ну, придется устраивать репрессии, всех резать массово. Так опять же, будет еще больше недовольных. И вот они тогда найдут, где найти себе военные силы. И будет вторая гражданская война, только уже лучше. Вот. И зачем
пригласят кого-нибудь.
Пригласят обязательно. Помогите. Кого-нибудь. Обязательно. Вот Митридат.
Вы же видите, что творится.
Конечно. Да? Конечно. Вот Митридат. Его же первый раз разбили, но он никуда не делся. Придется же еще раз набело бить. Угу. И не только он есть вокруг. Масса интересных людей есть вокруг, которые хотели бы поучаствовать во всем этом великолепии. Тем более, там, я смотрю, у вас и денег много. И вообще всего много. Нужно как-то, чтобы вы делились, в конце концов. Вот Сулла не пошел на это. И он... В 1982 году призывает сенаторов избрать Интеррекса. Почему? Потому что все консулы, а именно и Гай Марий-младший, он погиб, естественно, его грохнули, и Гай Папирий Карбон, вот эти вот консулы, которые должны были царствовать, править в 1982 году, они были оба немного не того. Поэтому стандартный абсолютно принцип, когда консулы погибают, новые выборы еще не вступили в силу, нужно Интеррекса избирать. И сенат имел право избрать Интеррекса, то есть между царя.
Кто не в курсе, Рекс – это царь.
Да.
А Регина – это царица, соответственно.
Да, королева.
Собака Рекс, раньше была страшно популярная кличка, еще была собака Трезор. Но мы не сын с Трезором на границе. Трезор не сын, и я не сын. А Трезор – это трежа.
Да, сокровище.
Смешно.
Очень. Да, собственно, порекомендовал избрать Интеррекса. Это очень весело, вот это вот читать, в частности, его по утрах, это порекомендовал. Ну, во-первых, Сидат был обязан избрать Интеррекса, раз нет консулов. Ну и, конечно, рекомендация Суллу, у которого там 1, 2, 3, 4 легиона стоят, они, видимо, были очень весомые. Я вам рекомендую.
Смотрели со значением.
И опять же, тут нужно отдавать себе отчет в том, что вот в этот момент, конечно, Сулу мог продавить на должность Интеррекса. Да кого угодно. Он своего коня бы там поставил, и было бы все нормально. Потом-то некоторые приводили с собой коня в Сенат, да, как мы знаем. А вот он, между прочим, туда, опять же, по рекомендации. Она ничего, конечно, не обязывает, но вот рекомендация такая. Выбрали некоего Луция Валерия Флакка, который очень знатный род Валериев, очень знатный, это наряду с Мессалами и прочими одни из прямо вот самых родовитых людей в Риме. Вот Луций Валерий Флакк не был сторонником Суллы. Он специально выбрал Интеррексом, в руках которого вообще-то находится вся власть, пока новых консулов не выберут. Он специально не назначил до своего сторонника. Он назначил, конечно, противником он тоже не был Флакк. Он был из не присоединившихся до последнего никому. Это совершенно нейтральная такая вот у него кандидатура была. Чтобы всем показать, извините, пожалуйста, я тут ничем не командую. Я вообще-то, это была самая главная ключевая тема у Суллы, что я борюсь за власть лучших, за оптиматов. И вот Флакк, кто скажет, что он не лучший? Лучший он мой сторонник? Нет, не мой сторонник. Он очень родовитый, очень родовитый. Сейчас мы наладим вам все. Это не потому, что я так хочу, а потому что, ну, посмотрите, мы последовательную политику проводим. Мы вообще-то республику спасаем здесь. Потому что республику основали предки вот этих вот граждан. Вот посмотрите на них, на всех. Вы, мерзкое быдло, республику вообще-то развалили, довели до гражданской войны. Значит, нужно что сделать? Нужно сделать, чтобы опять лучшие встали у руля. И вот мы ставим, пожалуйста, Луция Валерия Флакка.
Прекрасный человек.
Прекрасный человек. И самое главное, это не мой сторонник. Кто скажет, что он за меня воевал? Нет. Против, правда, конечно, тоже не очень. Но и с другой стороны, хорошо, что нейтральная фигура. Он не успел никому насолить, его никто не ненавидит.
Всех устраивает.
Всех устраивает, да. Но вот как только Луций Валерий Флакк оказался Интеррексом, Сулла выступил с еще одной рекомендацией. А именно, он порекомендовал Луцию Валерию Флакку назначить диктатора. Назначить даже не диктатора, а выборы диктатора. Вот так вот совсем точно правильно. Причем диктатор всегда в Риме избирался на 6 месяцев, на полгода. Конечно, с правом продления еще на 6 месяцев, если, собственно, диктатор имеет большие полномочия, и он может один быстро какую-то серьезную проблему вырулить. Но если вдруг не получается, можно было еще его, чтобы все-таки наконец вырулил. А Сулла, опять же, порекомендовал объявить выборы диктатора без срока действия полномочий.
Толково.
До тех пор, пока республика не будет спасена.
То есть, руководствуясь высшими целями, сделаем так, как надо мне.
Да. Вот как это называлось? До тех пор, пока Рим, Италия и вся римская держава, потрясенная между собиями и войнами, не укрепится. Причем, что характерно, лет 120 не избирали диктаторов до этого римляне. То есть давно Гай Сервилий Гемин был последний диктатор до этого. Сам Сулла писал, что 400 лет не выбирали диктатора. Но, видимо, Сулла имел в виду не диктатора, а царя. Вот он так намекнул некоторым образом, что он там собирался сделать. Флакк тоже молодец, судя по всему. Опять же, нам в голову к нему уже никак не забраться. Но Флакк объявляет выборы диктатора, но никому не говорит, что он со своей стороны выдвинул бы кандидатуру Суллы. Он вообще тут ни при чем. Ну вот видите, там есть некоторые города, там, прямо скажем, прямо сейчас тут боевые действия. Половина сенаторов просто убита во время войн там, с Митридатом, гражданских войн, югуртинских войн. Короче говоря, в Сенате из там, 300 человек положенных 150. Все очень плохо. То есть настроение налицо. Мы выбираем диктатора. Кого? А вы сами решите, кого. Я тут вообще ни при чем. Ну и понятно, что выбрали Сулла. Кого? Кого же еще выбирать? Сулла прям зачитал шикарную речь, где объяснял, почему именно его стоит избрать, почему именно он будет Риму полезен и спасителен, что важно. Ну и, конечно, как только Сулла получает именно диктаторские полномочия, что такое диктатор? Диктатор, он только потому диктатор, что законами не ограничен. То есть он может кого хочешь миловать, кого хочешь карать, объявлять или объявлять войну или заключать мир, основывать города, разрушать города. Это очень важно, что можно основывать города, это не просто так. Угу. Основывать колонии, конфисковывать имущество, объявлять врага народа, рес, хостис публика, то есть враг общества, враг народа. И сенаторы патрес. Отцы Патрос объявили, что действия Суллы, какие бы ни были в дальнейшем, признаются только законными.
Ловко огородился.
Да. Причем Сулла, вот опять же, я не устаю поражаться прозорливости этого дяденьки. Он диктатор. Диктатор. Правит. Правит. И назначает выборы консулов на 81 год.
Так.
То есть одновременно есть и диктатор, ну, точнее, еще не есть, но вот-вот будут, и два консула, как положено. Чтобы все свои, хотя уже признанные законными действия, проводить еще, ко всему прочему, через стандартную традиционную римскую легитимацию. Угу. Он просто немножко над ними стоит и что-то там им советует, а они уже утверждают. На 81 год выбрали Марка Тулия Декула и Гнея Корнелия Долобеллу. Вот это сразу, вот прямо сразу видно, что оптиматы вот в этот момент победили, потому что кого выбирают? Это такие фамилии. Угу. Корнелий, Тулий – это же прекрасные, очень даровитые и родовитые люди. Да. Как оформлялась внешняя власть диктатора? 24 ликтора имел право. Консул 12 ликторов, а при Сулле могло быть 24 ликтора, причем они могли ходить даже внутри Померия, то есть внутри священных территорий города вооруженными. Что вообще-то было категорически запрещено. Внутри Померия ликторы носили только розги. Топор в них не вставлялся. А вот Сулла ходил с 24 людьми вооруженными и, как понятное дело, с розгами. Ну, а Луция Валерия Флакка, чтобы ему не обидно было. Ну, что он так поинтеррексил чуть-чуть и все. Его назначили магистром, магистр эквитас, то есть магистр конницы. Это в этот момент уже давным-давно была не военная должность. Она просто традиционно называлась так, начальник конницы, магистр. Это, ну, говоря по-русски, зам диктатора. Угу. Личный заместитель. Вот, то есть, вот прямо вот я считаю, это то, как надо заканчивать государственные перевороты, если кто-то соберется. Вот Сулла прям показал
мастер-класс.
Мастер-класс, да. То есть вроде и государственный переворот, но настолько соблюдены все приличия, которые только можно было в Риме в принципе соблюсти, что караул. И вот тут-то начинается самое интересное. Собственно, то, про что мы собирались вообще-то поговорить, потому что триггером к нашему этому уже даже не ролику, а серии роликов о Сулле послужила знаменитая фраза из не менее знаменитого сериала «Рим», что в прошлый раз, когда солдаты вошли в город, дома можно было красить кровью. Вот, имеется в виду, конечно, проскрипции. Угу. Мы, когда говорим Сулла, всегда мы тут же втыкаемся в эти самые проскрипции.
Что такое проскрипция по-русски?
Прописаны, значит. Про скриберы. Скриберы.
Прописал им.
Да. Про скриберы. Скриберы – это значит писать. Угу. То есть, что-то прописано. Это имеется в виду публичные оглашения списков наказанных. Я, собственно, почему на этом хотел остановиться? Просто потому, что эти самые проскрипции, в силу того, что они напрямую связаны с массовыми внесудебными репрессиями, всем кажутся очень сильно похожими на сталинские так называемые репрессии. И даже очень лично мне симпатичные, уважаемые люди из научной братьи. В обязательном порядке, ну, по крайней мере, очень многие из них, как только начинается речь про Суллу, говорят, что вот Сулла – это первый…
Диктатор репрессий.
Да. Да, первый. Угу. То есть, Сталин тоже делал проскрипции. Угу. Только единственное говорит, что Сулла был настолько наивен по сравнению со Сталином, что это дело вывешивал публично, а Сталин так всех мочил. У него проскрипты-то были, но тайные. Конечно, вот покойная Наталья Ивановна Басовская – отличный медиевист. Она там по радио, телевизору и прочее много разных бесед, лекций вела на разные исторические темы, не только про средние века, в том числе и про Суллу. У него там сколько уже лет, наверное, 6 или 8 назад был диалог. Ну, вот она да, тоже с придыханием говорила. Вот именно это самое, что Сулла – это античный Сталин. Сталин только хуже, конечно, гораздо, чем Сулла. Значительно.
Удивительно. Просто удивительно, блин. Вот как, что, образованные люди. Выше некуда образоваться. Как у вас так получилось?
Остепенённые, более того. Да. Не просто образованные, а серьезно остепенённые. Это в самом деле беда. Мы сейчас просто сравним. Мы сейчас уже, слава богу, неплохо документально знаем, как оформлялись при Сталине те или иные репрессивные моменты. На 100% мы, конечно, не знаем этого про Суллу, потому что все-таки очень давно было. И есть масса несовпадающих сведений в первоисточниках. Но, тем не менее, вот сейчас мы посмотрим, как одно было организовано, как другое было организовано, и почему между ними нет ничего общего, кроме того, что и то – это репрессии, безусловно. Да, во-первых, не очень понятно, когда эти проскрипции начались. Вроде бы, чисто логически, можно прикинуть, что вот Сулла делается диктатором, и как только он сделался диктатором, тут же, значит, поднял волосатые уши и начал озираться по сторонам, кого бы тут можно было отрепрессировать. Но не все так однозначно в силу того, что, во-первых, разница в летосчислении. Там неизбежно получаются ошибки в определении точных дат, там 3 там, ноября, 2 февраля и прочее, при переводе на современный календарь. Это раз, а во-вторых, опять же, источники неоднозначно об этом говорят. Есть мнение, что он начал проскрипции до того, как его выбрали диктатором. То есть он начал расправляться со своими врагами прямо вот сразу.
Было бы удивительно, если бы не начал.
Тут дело такое. Видите ли, Сулла публично занимался тем, только что мы это описали, что старался соблюдать приличие. А значит, казалось бы, опять же, чисто логически, какие-то там расправы над кем-то, вот они могли бы быть, когда он уже был диктатором, когда он имеет официальный карт-бланш на любое, в том числе и насилие. Оно законно. Ему не нужно ни с кем советоваться. Вот Руфус Транквилл плохой, горе, Руфусу Транквиллу. Вот, пожалуйста.
Это ты его вписала, что ли? У него много денег. Ну, тогда горе.
Это не игра. Это не игра. У него много денег. Тут же, опять же, нужно вспомнить вот что. Мы об этом говорили в прошлый раз, но из-за новогодних праздников и всего остального у нас крайне медленно получилось про Суллу записываться и нерегулярно, может, кто-нибудь забыл. Первым подобные внесудебные расправы начал не Сулла, как ты к нему не относись. Начали это марианцы, причем в самых скотских формах. Там одно дело, ладно, там это, конечно, нехорошо вывешивать вот так вот просто на стене какие-то эти таблички, где просто поименно перечислено, кого сейчас будут убивать. Это плохо, конечно, никаких сомнений. Мы это не можем оправдывать, как современные люди. Но эти марианцы-то что делали? Да, там тоже по спискам расправлялись, значит, делали не только это, а именно просто вламывается толпа в дом, там человека палками забивают, волокут его на какое-то кладбище, ему там язык, уши, нос отрезают и режут его как барана. То есть, вот такое, пожалуйста, делали тоже со сторонниками Суллы или теми, кто, по их мнению, казался или был похожим на сторонника Суллы. В том числе масса вообще непричастных попала под раздачу. Ясное дело, что Сулла в силу того, что он собирался чем-то тут поруководить немножко, наличие под боком вот таких людей его категорически не устраивало. То, что будут расправы, я думаю, понимали все. То есть, тут сомнений-то быть не могло, что сейчас Сулла будет страшно мстить.
Ну, как-то это... Всякое действие рождает противодействие. Ты о чем думал, когда вламывался с палками и кого-то там резал, что за это не надо будет отвечать? А в жизни так бывает, что за все приходится отвечать.
Не, ну если бы они победили, то не пришлось бы. Но мы так не победили.
А вот удача, понимаешь, перебежала к Сулле.
Поэтому я думаю, что вполне возможно, нельзя этого отрицать, что эти вот проскрипции или протопроскрипции начались несколько раньше, чем он официально получил право делать это. Ну, вот считается, что такое проскрипция. Это именно что прописано. На форуме вывешивались списки врагов. Конечно, там сразу вписали 80 человек, которые очень досадили Сулли, и ему лично очень не нравились. Вот прям сразу 80 человек. Кто, если успевал поймать его до солдат или, собственно говоря, полиция условно Суллы, то есть граждане поймали плохого человека, его сами забили, казнили, зарезали, всех тут же награждали. 2 таланта серебра. Это очень много. Сколько-то получается.
Да,
больше это получается, там что-то такое, 2 таланта, порядка 48 тысяч, по-моему, сестерцев, это около 40 килограмм серебра, шкараул, сразу приличный человек, если раб такое делал, то его сразу освобождали, прям тут же вольное,
дело богоугодное,
и наследником господина делали, то есть понятно, что стук по всей земле римской понесся нечеловеческих размеров, просто нечеловеческих. Да. Когда ему попытались указать на то, что вы делаете, он немедленно прописал еще 220 чек и сказал, что это я еще не всех вспомнил. Сейчас я еще подумаю. Ну и, конечно, тут же ему стали думать-то помогать. Потому что у него же масса сторонников. Кроме того, масса интересных людей, которые просто хотел с кем-то свести счеты. Они тут же побежали рассказывать Сулли, что а вот еще один тут есть.
Гадёныш.
Явный марианец.
Вы забыли.
Явный марианец. Да. Поэтому, когда мы читаем про проскрипции Суллы, не нужно забывать, что самый главный источник, он не самый главный, конечно, он просто более всех на слуху в силу звания всеми признанного классика, это Плутарх, сравнительные жизни описания. Плутарх явный не симпатизант Суллы, он очень сильно из другого лагеря. И писал-то, конечно, он через там, сколько, через 200, что ли, лет он писал после этого, я сейчас уже точно не скажу. Короче говоря, через много-много лет. И, видимо, документов-то даже он уже многих не видел. И Суллу-то он выставляет крайне неприятным человеком. Это во-первых. То есть мы читаем ангажированный источник. Его нужно делить на 10 или там на 5. Ну, короче говоря, относиться предельно критически. Опять же, это нарративный источник, а не документальный. Все через призму восприятия лично автора, его симпатий, антипатий. Это во-первых. Во-вторых, все-таки не нужно забывать, что Сулла, конечно, в этих проскрипциях и в репрессиях очень сильно виноват, да просто потому, что он их начал. А вот то, во что они вылились в итоге, вот я думаю, даже Сулла не мог себе представить, чем это закончится. Просто опять же, Сулла – это не человек, это функция в данном случае. Функция чья? Огромной прослойки правящего класса, который вот прямо сейчас сменил другую прослойку того же самого правящего класса. И теперь смещенных товарищей будет репрессировать, то есть подавлять. Именно репрессировать, подавлять в ответ, потому что, повторяюсь, марианцы были ничуть не лучше. Они делали то же самое, но Марий не победил. Марий и его... Когда говорю Марий, я имею в виду коллективный, большой Марий. Он проиграл, и он просто не успел развернуться. То есть, когда говорят, ну как так, вот вы сравните репрессии Суллы, репрессии Мария. Марий там убил что-то 50 человек. Ну вот именно вот так, целенаправленно. Там вокруг еще кое-кого, конечно, помочили, ну, в силу того, что под руку подвернулись. Ну не бывает такое. А Сулла-то, он как минимум в 11 раз больше убил, вот как минимум, потому что минимальные данные по проскрипциям – это 560 человек, просто минимальные. Это, опять же, только из прописанных, есть совершенно другие суммы, максимальные 4700.
Ну, это вот. Больше похоже на правду.
Вот. Ну, бог его знает, опять же, источники настолько расходятся в показаниях по этому поводу, и они написаны, основная их часть, которую мы имеем, настолько позже, что пиши хоть 47 тысяч, какая разница, 4700,
да, 100 миллионов,
да, какая, это все никто уже не проверит, пофигу, выглядит так круто,
да.
И зверство, потому что 560 человек, что тут,
о чем говорить?
Из-за чего вы вообще расстраиваетесь, тем более, может, они плохие были в самом деле,
да.
Вы же уже не проверите, они были плохие или хорошие. Так вот, в любом случае, масштаб не сравнить, но я говорю, что если бы Марий, вот сейчас мы, конечно, говорим сослагательно, а история этого терпеть не может, то тем не менее, Марий победил бы, он точно так же бегал бы, добивал суланцев, вот точно так же, и еще неизвестно, кто хуже был бы, Бог его знает. Но победил Сула, ему пришлось мочить мурианцев. Но как только... Это же, повторюсь, это не один человек делает. Это ярчайший вообще признак, ярчайшая иллюстрация того, что личность в истории может, в принципе, сделать. Может сделать многое. Но как только вот это колесо повернулось, в процесс включились такие силы и такие круги, которые даже Сула, будучи диктатором, не мог контролировать. Потому что, ну, как минимум, у него были его друзья подручные, которым тоже очень... у которых тоже, вы представляете, были враги,
да,
которые, возможно, не были врагами Сулы. Возможно, конечно, и были, но, возможно, просто личная неприязнь. Кстати, личные интересы. Вот и Помпей, ну, старший Помпей, не Помпей Великий, его старший родственник, и Крас, и Лукул, они прославились тем, что они прямо записывали в проскрипционные списки кого-то, даже не советуя Сулы. А Сула просто в силу того, что, опять же, это очень горячая пора была, прямо скажем, он не успевал их проверять. Тут же, конечно, были грустные истории, потому что знаменитый будущий заговорщик Луций Сергий Каталина, Кателина, он вот чуть-чуть незадолго до этого замочил своего брата. Потому что они там что-то не поделили в смысле семейного достояния. Ну, и он пришел к Суле и говорит: слушай, я брата-то уже убил, может, мы его задним числом в проскрибирование запишем?
Пиши.
Да пиши, что там? Какая разница?
Уже и закон... вот уже все стало законно.
И вот уже, да, все стало законно. Ну, а чтобы не было обидно Суле, Луций Сергий Каталин убил Марка Мария, который был врагом Сулы. Ну, таким образом, брата на море, и все, смотри-ка ты, и все законно.
Тут хорошо получилось,
да? Все отличненько вышло. Да, ну и, конечно, после того, как Марка Мария он зарезал, он пришел к Сулле, он в это время находился там на форуме, он тут же подошел к крапильнице Аполлона, вымыл руки прямо перед глазами Суллы и сказал: вот, типа, посмотрите, теперь руки чистенькие у меня. Брат Марий обнулилась. Вот ты мне, я тебе, все, больше ничего не должен. Да, то есть этот шквал репрессий, когда он начинается, его так просто уже не остановить. С одной стороны, с другой стороны, не начать их Сула не мог в силу того, что он собирался чем-то там руководить. Потому что если бы он не устранил условных марианцев, я так опять же вот в общем говорю, так мы много видели, как шел человек по улице, а ему раз отвертку в бок воткнули, это время постоянно происходило.
И не дошел, да.
И не дошел. Это, во-первых. Во-вторых, ну, рано или поздно у него эти диктаторские полномочия кончатся. Он так или иначе уйдет на покой, и там его грохнут. Вот когда он уже не будет ничем защищен, вот там его грохнут. Ну, короче, ему нужно было себя, как минимум, себя обезопасить. Он не мог не начать репрессии. Это гражданская война заканчивается только тогда, когда всех плохих убивают. Вот в чем дело. Ну, или запугивают так, что они уж точно до конца жизни из берлоги не высунутся.
Не говорят, как большевики Краснову: дай честное слово, что ты против нас воевать не будешь.
Даю честное честно, слово.
Честнейшее казацкое слово.
Честное
благородное. Да, дальше слово. Бежит на Дон, начинает брать оружие и деньги у немцев и воевать. Вот это да. А убили бы сразу Краснова, было бы хорошо, это было бы правильно.
Ну, вот большевики тогда так еще не умели. А Сула уже умел. Опять же, третий раз, мы не оправдываем Сулу. То, что он делал, плохо. Более того, если уж так посмотреть с точки зрения большевистской, он как раз к тем кругам принадлежал, которые нам категорически не близки. Это были кровопийцы, самые страшные кровопийцы из всех. То есть, это высшая римская аристократия, рабовладельцы и негодяи. Мы их никак не оправдываем. Но если мы сейчас посмотрим на эту фигуру и со стороны его сторонников, и его самого, ну, вот какая могла быть логика развития событий? Да только такая.
Поэтому она такая и была.
Конечно, конечно. Не 560, 520 человек минимальные данные. Точно. 520 человек. Ну, неважно, короче говоря, от 520 до 4700. Но это только проскрибированные, потому что мы же отлично понимаем, что репрессии имели место не только в Риме, а вообще по всей Италии.
Угу.
То есть задача была обнулить владение землей. Это было самое главное. За что, собственно, вся эта партия и боролась. И ради чего они людей-то принялись убивать? Обнулить владение землей. То есть есть землевладельцы, которые накопили такие земельные богатства, что, ну, не поделиться уже невозможно. у них очень много этой земли. И эту землю нужно переделить или в свою пользу, или в пользу государства. Для чего? Для того, чтобы наконец расплатиться с легионерами. Потому что по минимальным данным во всех этих мероприятиях поучаствовал численный состав 27 легионов. Вот прямо с самого начала от Югуртинской войны до окончания Гражданской войны и войн с Митридатами там поучаствовало 27 легионов, которые уже в это время, опять же, спасибо товарищу Марию за это, это условно, конечно, процессы начались до так называемых Марианских реформ, ну, просто Марий, мы об этом в первой серии говорили, их некоторым образом опредметил, оформил. Это просто уже, считай, народная армия. Там почти весь, ну не весь, а значительная часть мужского взрослого свободного населения через армию прошла. И они начинают диктовать свою волю постепенно высшему руководству. Чем это закончится, мы отлично знаем. Серии солдатских императоров, когда просто солдаты сами уже без всякого посредства ставили императоров сразу напрямую. Что там это вот все эти ваши какие-то там выборы, какая-то конференция, контрреволюция одна. Да, да. Взять все и поделить, короче, императора поставить, вот так. Но начиналось это все именно тогда, потому что с массой 27 легионов ветеранов вооруженных вы не считаться не можете, ну вообще никак. Вам нужно их, во-первых, утихомирить, а во-вторых, куда-то деть. Более того, как только ты с ними вот сейчас прямо не расплатишься и появится человек харизматичный при авторитете власти и хоть каких-то средствах, он их сейчас как Сулла только в свою сторону перевернет. И вот тогда наплачутся вообще все. А как с ними можно было расплатиться? Да только землей, потому что минимальный надел по выходу – это у нас получается сколько там? 2,5 гектара наши.
Нормально.
Это минимальный участок, который положен был легионеру. А его нужно откуда-то брать, а неоткуда, потому что земля-то вся уже в чьей-то собственности. Значит, собственников убить к чертовой матери. Так лучше всего.
А землю поделить.
А землю поделить.
Между нормальными пацанами.
Да, да. В том числе, вот, пожалуйста, и легионерам хватит. Тут, конечно, очень сильно помогло то, что все-таки только отгремела именно союзническая война. То есть можно было имущество союзников. Вот, так сказать, некоторым образом вовлечь во все эти процессы. Ну, конечно, да, с легионерами мы не знаем, расплатились ли на 100%, но в огромной части своей расплатились. Сулла за этим как раз еще со времен тех, когда он был военачальником, он очень внимательно следил, что вот и вот легионерам все, что должны, отдали. За что его и любили, в общем-то. Почему он в конце концов и диктатором стал? Угу. Потому что это он выполнял скрупулезнейшим образом. Это он у Мария научился этому. То есть, что нужно делать, чтобы солдаты точно тебя любили больше, чем государство, которое может там тебя уволить, например, или что-нибудь еще. А солдаты не выдадут, потому что ты за них горой стоишь. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, и Лукул, и Помпей, и Крас, и Кателина, они так нажились на этом, на всем. Ну, так нажились, что словами вообще просто не передать. Потому что, естественно, солдаты солдатами, но себя там никто не забыл.
Ну, ради этого вовсю и ввязались.
Да. Ну, и Сулот, что он благосклонно поглядывал на младших коллег. Почему?
Ай, молодцы.
Ай, молодцы, что делают? То есть выводы по поводу части проскрипции вот такие я бы позволил себе сделать. Что первое, Сулла их запустил, и в этом, безусловно, его вина. А вот в результатах окончательных этих проскрипций вина далеко не одного Сулла. Это борьба внутри правящего класса, который увлеченно резал себя и своих представителей, которые противники победившей партии и примкнувших к ним, а также случайно подвернувшихся под руку. Потому что, естественно, я говорю, самое главное – земля. То есть, вот за землю там резали людей, в том числе, которые в конце концов, видимо, оказывались просто непричастными к антисулландской политике. Но зато была земля. Как там сказал один из проскрибированных. Это было очень, очень смешно. Сейчас я имя, фамилию, отчество его не помню. Но пришел там один дяденька на форум посмотреть, кого тут еще собираются мочкануть. Это же интересно всегда. И с удивлением нашел там нашел себя, после чего накрыл тогой голову и побежал с форума с воплями: «Мень, за мной гонится мое апулийское поместье!»
В корень смотрел.
Да, за мной гонится мать апулийское поместье. Ну, так и оказалось. Вот тут же на выходе из форума и зарезали. Недалеко, недалеко побежал, да. Другой там тоже увидел списки проскрибированных, пошел читать. Ну и там, о, такой-то. Я же говорил, допрыгается, ну, козел, так ему и надо. Следующий, ой, вообще, это что, допрыгался, говнюк. Ой, а это я.
Опасно, опасно, да. Блин.
Да, так вот, в итоговых значениях лично Сулла, конечно, уже не до конца, прямо скажем, виноват. Ну и третье, какое это имеет вообще отношение к сталинским репрессиям? Кроме того, что и там, в самом деле поубивали некоторое количество людей, и, о ужас, некоторые из них пострадали ни за что. Такие тоже были и там, а, никакого. Потому что, извините, пожалуйста, при Сталине репрессии были судебные, там не было списка. Вот есть список там из 100 человек, и кто не попадя может, не просто может, а должен их обязательно просто зарезать, застрелить, там в Неве утопить, какая разница. Вот такого у нас, вы представляете, не было. Списки, которые как раз люди ошибочно считают какими-то проскрипциями, это были, во-первых, списки точно выявленных врагов, которые так или иначе отличились.
Угу.
Судить их просто обычным судом не успевали, но их судили судами троек, это тоже суды. Чтобы такое было при Сулле, все бы просто крестились двумя руками и говорили, господи, как хорошо-то, ну, по крайней мере, хоть поговорить-то можно будет хоть с кем-то. А не то, что там за тобой твои же собственные рабы придут и тебя подушкой ударят.
Ну, это типичное. Я помню, там был какой-то придурок такой, Марк Васленский, по-моему, написал книжку, какая-то номенклатура, еще что-то. По-моему, у него там постоянные сравнения политбюро с воровской сходкой. Ну, представляете?
И там люди сидят.
И там есть главный. А у него подчиненные. Одно и то же. Полет мыслей такой же вообще. Ну, и это то же самое примерно.
Никаких сомнений, конечно. Вот поэтому тут сравнивать нельзя. Потому что это репрессии, это репрессии. Но между ними ни равенства, ни тождества никакого быть не может. Не надо просто бредить. Я когда это из уст Басовского услышал, я не то чтобы сильно удивился. Я же знал, что она очень сильно либеральных взглядов в плохом смысле слова. Но как-то вслух такое. Ну, ее интервьюировал, не помню, то ли Дымарский, то ли еще кто-то. Он такой, да, так совпадает с моими мыслями.
Специалист говорит. Да, да,
вот
да,
видите, да. Точно. Я так и думал. А тут прям историк сказал, точно, так и есть, так и есть.
Это, я предполагаю, вещь сугубо психологическая. Вот мы тут в тусовочке общаемся, у нас в тусовочке принято думать вот так, и мы тут единомышленники. Вот, пожалуйста, жрите с лопатой. Да. Да. Мы вот так думаем.
Именно
и
так.
Неважно, историки мы, не историки.
Да. Это как это? Скорее, это аппаратура госопознавания, свой-чужой,
угу,
срабатывает. Но если ты сейчас скажешь, что Сталин и Сулла не совсем виноваты в репрессиях, так все, до свидания. Дверь вон там, прошу пройти.
Да. А это не только отсутствие общения с себе подобными, это сразу лишение постов, денег.
Да. Всякой это... вкусноты.
Да, это ключевое.
Да, но как-то ни странно, Сулла занимался не только кровавыми репрессиями. Сразу он занялся еще и реформами. Это римляне страшно любили, реформы всякие у них постоянно какие-нибудь были. Тут тоже, конечно, не все ясно, прямо скажем, потому что вот сейчас вот у меня наверняка люди, которые читали какую-то литературу, меня будут поправлять, что это вот не так, а это не так. Я специально сейчас буду говорить очень сильно усредненно. Почему? Потому что при сличении источников об данных мероприятиях мы видим, что эти источники очень здорово друг другу периодически противоречат. То есть, вот он такой закон издал до того, как стал диктатором, или после. Не всегда понятно. Одни говорят так, другие этак. Это все-таки дело было очень давно, до Рождества Христова. До нас масса чего не дошло. Но то, что Сулла занялся реформами, вот это вот непреложный факт. Он очень много чего реформировал. И, конечно, ключевое, вот просто ключевое, это было установление именно оптиматского режима. Напомню, слово оптимат – это историографический конструкт, мы его используем для понимания, так просто проще.
Угу.
Вот этой власти лучших, потому что самое главное – Сулла в обязательном порядке ограничил власть народных трибунов. Трибунов. Да. Почему? Да потому что, по его мнению, И вот вообще по логике развития событий первыми смутьянами были братья Гракхи, которые вообще устроили смуту в Риме, попытавшись как-то вот все это вот мнение вот всех этих людей, вот этого подавляющего большинства, зачем-то слушать и более того волочь куда-то, еще на основании этого какую-то политику проводить. Это кто такое придумал? То есть власть народных трибунов должна была быть серьезнейшим образом ограничена. Тем более, что вот только что вот все эти у него были там с Сульпицией, Публием, с Ливием Друзом, у него проблемы были у самого уже Суллы и его сторонников. Вот нужно ограничить. Самое главное, они более не имели права созывать Сенат. Второе, их лишили права законодательной инициативы, и им отменили самое главное – интерцессию. То есть они больше не могли накладывать вето. То есть трибун был, у него была главная функция, какая была еще во времена там вот ранней-ранней республики. Народный трибун является защитником народа, то есть к нему могли обратиться с защитой. Это пожалуйста. А больше ничего. Вот как это в смысле права вето? Вы чего?
Мы тут, вы кто?
Мы тут думали, думали, законы какие-то принимали, а вы раз и вето, и зачем это нужно? То есть власть народного трибуна упала вот до каких-то пороговых значений. Его бы совсем отменили, но никак. Потому что это же священная должность. Вы ее не можете отменить. Это будет вот такой перебор. Как это? Отменить ни в коем случае нельзя. Она законами еще с 5 века до нашей эры защищена. И просто в силу того, что закон так долго никто даже не думал оспаривать, он явно божественный. Значит, вот тут не смейте трогать вообще. Поэтому сама должность осталась. Но чтобы еще сильнее понизить ее престиж, Сулла проволок, именно что проволок, это не он придумал, проволок закон о том, что если ты один раз занимал должность народного трибуна, более никаких магистратов ты исполнять не можешь, то есть на этом твоя карьера заканчивается вообще. То есть если ты хочешь идти в трибуну, мы тебя очень уважаем, очень. Это, знаешь, народный защитник, это же божественная должность. Ну давай со всей ответственностью. Ты туда попал и все, на этом карьера кончилась. У тебя вот срок трибунский кончился, ты больше никем не будешь.
И дальше так и было?
Нет. Нет. Это после Суллы все подменяли к чёрту матери очень быстро. Все его реформы вот такого рода, они продержались там чуть-чуть буквально. Ну, там вот, вот еще чуть-чуть буквально и будет у нас божественный Гай Юлий Цезарь, который протащит на должность народного трибуна Марка Антония, и пока он будет там отдуваться в Галлии, Марку Антонию не дадут зайти в Сенат. И он прибежит жаловаться Цезарю, и Цезарь на этом основании, то, что народного трибуна обидели, он вообще войска заведет за Рубикон, защищая, так сказать, защищая честь, достоинство и права народных трибунов. К тому времени все уже очень, все повернется буквально на круги своя, если не в полном объеме, то в значительном. Вот пока был жив Сулла, ну да, оно держалось, потому что власть оптиматов там тогда усилилась невероятно. Да, потом, конечно, да, Цезарь, он тогда уже был жив, здоров, правда еще юный совсем, его же хотели тоже проскрибировать, уже там его.
Как ускользнул?
Его туда записали уже фактически, опять же, не сам Сулла, но Сулла очень сильно благосклонно на это дело взирал, видимо, был знаком с готовящимся мероприятием. Очень много было в силу того, что он страшно знатен, род-то великий, Юлиев, они же прямо от Венеры происходили, по мнению римской публики, они просто в это верили.
И вот эти игры в бога.
Да, я не играю. Вот прибежали тут же, собственно, сулланцы, которые принялись отмазывать юношу. Ну, его отмазывали, 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 и в конце концов он это сказал: «А! Вычеркивайте, только вы не представляете, в этом парне скрыто 100 мариев».
Вы еще наплачетесь, да?
100 мариев в этом парне скрыто.
Разбирался в людях-то.
Да, об этом и Плутарх, и Аппиан писали, только немножко разными словами, но вот то, что в парне скрыто 100 мариев, сказали оба. Видимо, что-то такое он в самом деле говорил, хотя, конечно, сам весь диалог явно легендарный. Вот, то есть, вот чуть не грохнули Цезаря. Да, так вот, трибуны. С трибунами разобрались. Дальше Сулла запретил постоянное исполнение консульских должностей. То есть консул в следующий раз вторично ты можешь забираться только через 10 лет. То есть должно пройти время. Это, а не то, чтобы там, как Марий, когда у тебя
чистить.
Одно консульство, второе, третье, и ты как будто уже тут вообще-то и царь, что ли? Это для чего было сделано? Ровно для одного, чтобы никто не мог подвинуть Суллу. Потому что как только кто-нибудь залезет в консульство, так вы же понимаете, у него дети есть. Вот как стал консулом Марий младший. Так, вот так. Потому что у него папа только что был консулом. И сейчас папа-то не консул, правильно? Ну, сын консул, какая разница? Кстати, тоже запретили. То есть нельзя было, чтобы родственники подряд занимали консульские должности. Ни в коем случае. И очень серьезно повысили возрастной ценз. То есть теперь консулом можно было становиться только после 42 лет. Вот мне уже год, как можно быть консулом? Раньше. В 36 можно было делаться консулом по закону Виллия, но там кое-кто становился в 27, то есть плевать хотели на этот закон. А вот тут теперь 42, причем заметьте, в следующий раз ты будешь в 52.
10 лет, да. Доживешь ли?
Вот. Да, не факт. И вот тут же немедленно, ведь у нас же что, 81 год, и уже два консула есть, так и на следующий год, пожалуйста, Сулла сам идет на выборы консула и сам становится консулом. Хотя с предыдущего его консулярства прошло 8 лет, а не 10. Он сам нарушил свой закон. Тут же. Тут же. Правда, считается, что это опять... Опять же, есть вот такая точка зрения, есть другая точка зрения, и обе с железной опорой на источники. Очень сильно, повторюсь, противоречивые, что Сулла издал этот закон только после того, как сам стал консулом. То есть не до того, а после. То есть он сам ничего не нарушил. Вот. Потом, опять же, этот курсус онорум был разработан более четко, чем раньше. Чтобы сначала ты занимаешь должность квестора, потом должность претора, и только потом идешь на консульскую должность, если тебя, конечно, выберут. Чтобы ты не мог перескакивать. Ну, курсус онорум, порядок чести. То есть вот только так и никак иначе. Да, и опять же, ему там. Квестором ты можешь быть не ранее 29 лет.
Честный ход.
Да, честный ход. По понятиям.
Налаживать, да.
Ход чести. Да, словом, вот такие реформы, которые были направлены на увеличение власти именно партии оптиматов в первую очередь, конечно, упорядочили все очень сильно. Да, и что важно, Сулла фальшивомонетчиков приказал мочить, потому что за время всех этих гражданских войн там выпускали такое количество дряни всякой.
Задрали, да?
Да. То есть
каждый открыл себе свой монетный двор.
Да, тут же. И там половину медь, половину серебро, там черти что, собственно, черти что. Да. Ну и, конечно, чтобы как-то свое положение еще сильнее упрочить, Сулла освободил 10 тысяч рабов проскрибированных. А так как освободил их он, они все получили его фамилию. Они стали Корнелиями.
Ничего себе.
И вот у него разом появилось 10 тысяч родственников мужского пола. Причем освобождал он не абы кого, а молодых, крепких, перспективных, которые, если что, могут по морде надавать. А так как они все ему обязаны, то у него по всем этим самым, это опять же, это же все внутри Рима находится, у него по всем комициям, то есть где низовое голосование происходит, у него уже сидело 10 тысяч граждан, которые будут голосовать только так, как скажет Сулла. Железно совершенно.
Толково.
Да. В общем, в 80-м году зашел он на консульство вместе с Квинтом Цицилием Метеллом Пием. И он процарствовал положенный год, и в 79-м году взял и сложил себя одновременно и консульские, и диктаторские полномочия, чего не ожидал просто никто.
Подготовился, наверное, как следует. То есть ему это не повредило.
Нет.
Я надеюсь.
Нет, ему это вообще не то, что не повредило. Дальше все было вообще замечательно. Вот это называется искусство уйти красиво. Потому что, смотрите, 82-й, 81-й, 80-й. Ну, 3,5 года, получается, да? Где-то так. 3,5 года он пробовал диктатором. Причем еще он там год пробыл консулом, и все, он слагает себе диктаторские полномочия, сообщив: Я обещал Римскую Республику настроить, чтобы все работало, и прекратить все эти там безобразия с гражданскими войнами и прочее. Обещал. Вот оно.
Обратите внимание.
Значит, я теперь как диктатор, наверное, уже не нужен. Не нужен. Ухожу. И тут же зашел в Сенат со словами: готов отчитаться о каждом потраченном сестерце, о каждом принятом решении, вообще обо всем. Давайте, отцы сенаторы, проверьте меня. Аудит любой.
И
все сказали, что так нет, все же было нормально.
Никаких вопросов.
Никаких вопросов
не возникло.
Не возникло. А, да, конечно, забыл из реформ. Конечно. Он сенат восстановил до прежнего значения, то есть там 300 человек. Да, и очень сильно увеличил бюрократический аппарат, там увеличил количество квесторов, количество преторов, в общем, чиновников стало больше. Ну, опять же, республика сильно разрослась, и как-то управлять нужно было, а, видимо, заявленное уже имеющееся количество не справлялось никак. Да, словом, все, Сулла больше не диктатор, но сенат, он живет за городом у себя на вилле. Сенат с ним советуется буквально по каждому законопроекту. Вот я никто. Я просто гражданин, причем гражданин, который живет наконец-то той жизнью, о которой он мечтал с юности. У него там бухло, постоянно какие-то пиры, театральные представления, разгуляй малина постоянно. То есть он просто, ну, такой веселый гражданин, все, не более того. И вот к этому веселому гражданину отцы отечества ходят советоваться за каждый чих. То есть понятно, что из диктаторов-то он ушел, но диктатором быть не перестал. Ни в коем случае. И вот тут-то, конечно, да, вот тут-то вот нужно отметить, что Сулла нарушал собственные законы против роскоши. Он же там принял очень жесткие законы против роскоши, чтобы никто это не бесил окружающих своим великолепием, а сам бесил.
Но он все-таки за городом.
Да.
Подбешивал.
А что интересно, в 1979 году вторым консулом становится Марк Эмилий Лепид, который был прямо врагом Суллы, антисулланцем, но он никак не помешал его избранию. Давай, пожалуйста, мне не страшно. И более того, так как у него больше не было ни диктаторских, ни консульских полномочий, у него не было ликторов, он не имел права на охрану, и он ходил без охраны по городу.
Сильно.
То есть настолько был уверен в том, что за него, скажем так, очень серьезные круги, которые ему напрямую обязаны, что ничего с ним плохого случиться не может. И в самом деле с ним никто ничего вообще даже не пытался сделать. То есть даже попыток никто не предпринимал что-нибудь сделать с Суллой. Хотя, казалось бы, если принять на веру все рассказы о его скотстве и зверствах, да там должно было быть такое количество людей, которые просто...
Народных мстителей.
Да, которые там кушать не могли, как хотели зарезать его. А вот, пожалуйте, никто даже не пытался.
Интересно.
Вот. Потом, опять же, легендарная смерть Суллы. По поводу того, что вот Плутарх рассказывает, я сейчас точно процитирую, чтобы не придумывать ничего. Он долгое время не знал, что у него во внутренностях язвы, а между тем все тело его подверглось гниению и покрылось несметным количеством вшей. Многие люди были заняты тем, что днем и ночью снимали с него вшей, но то, что они успевали удалить, было лишь каплей в море по сравнению с тем, что нарождалось вновь. Все его платье, ванна, вода для умывания, пища кишели этим потоком. Так развилась его болезнь. Многожды в день он погружался в воду, чтобы вымыть свое тело и очиститься, но все было напрасно. Это, конечно, нам рассказывают некие легенды. То есть Плутарх говорит, что Сулла был настолько омерзительный, что вот посмотрите, как его боги покарали. А это же явно совершенно то, что написывает, то, как считалось, карает Аполлон. Потому что Аполлон насылал чуму и проказу. А Сулла же разорил Дельфийский храм Аполлона. И вот его Аполлон, пожалуйста, покарал. Да и вообще человек неприятный, да и тем более так с Богом поступил нехорошо. И вот, пожалуйста. Так как римляне были уверены, что и мыши, и вши самозарождаются, то понятно, что вот на плохом человеке самозарождаются вши. И они его заедают. Как можно, что я не знаю, побрейте на лысо, и не будет никаких вшей.
Ну, я по жизни со вшами соприкасался.
Я тоже.
И вши бывают двух разновидностей.
А! Мандавось!
Даже трех, блин. Три известных. Да, те, которые живут на башке, волосяные, б, лобковые. Мандавошки так называемые, и плотяные, которые в швах на шмотках живут.
Одежки.
Да, у гвардейцев, десантников очень широко были в советской армии представлены, если тельняшки давали пластмассовые, так называемые, из синтетики. Те, которые живут на голове, они живут только на голове, они по тебе не очень ходят. Те, которые живут на лобке, они могут забираться в брови, например. То есть, они живут только там, где квадратные волосы, так когда их крутишь. Они квадратные такие. Знаешь, с каким звуком лобковые волосы падают на пол?
Сейчас я же свиньей полез.
Они не ползают по телу. То есть, они там кишмя могут кишить на башке, в бороде и прочее. То есть, если же волосяная тварь, зачем ей куда-то там ползти? Непонятно. А если с него там счищали, ну, самозарождаются, опять-таки непонятно. Если тебя, я не знаю, там керосином намазать... Серно-ртутной мази, я думаю, не было в Древнем Риме, но как-то не я. Он про что-то другое пишет. То есть, если все тело, то, возможно, он покрылся как... Я так думаю, я не доктор. Наверное, он покрылся какой-то коростой, может быть, какая-то кожная болезнь, может быть.
Мы ничего не знаем, потому что это явно легендарные сведения. То есть, чем конкретно болел Сулла, это вот никаких пониманий нет вообще.
Ну, то есть, вождь она ж это по тебе ползет. На тебе там гниды какие-то, откуда она вылупляется, побрейся налысо,
и все.
Лиши их, так сказать, почвы, за что вцепиться. И, собственно говоря, на этом закончится. Непонятно, что это такое. Ну, видимо, да, какая-то хотелось сказать гадость.
И сказал.
И гадость привязать к грехам, прегрешениям, что ты вот храм-то разорил, а вот на тебя Аполлон наслал. Аполлон
это... Что, раньше-то не наслал?
Да. Аполлон же это ж по-русски губитель вроде как, да?
Не знаю.
Говорят, губитель.
Ну, словом, если он такой губитель, чего он сразу-то его не наказал? Время-то его прошло.
Сколько? Ждал.
Ждал. Когда можно будет в него метнуть ядовитый дротик. Дротик.
Пригоршню.
Да.
В шею. Аполлонических. Да.
Ну, очевидно, болел все-таки, да, раз он там ванны принимал.
Ну, опять же, мы не знаем, что он там принимал. Мы не знаем, чем он болел. Мы не знаем течение болезни. Мы знаем только байки, которые нам Плутарх придумал.
Да.
А ему кто-то рассказал. Ну, а тот тоже где-то слышал. В силу, опять же, в силу того, что человек какой? Он же живет не с вами, он живет где-то там, куда еще и не фиг ты зайдешь так просто, потому что кто к нему на виллу ходит, только по приглашениям. И с ним что-то нехорошо. Что нехорошо? Откуда ты знаешь, что с ним просто? Откуда? Тебе ни отчетов не предоставляли никаких. Ну, в поликлинику с тобой вместе не ходил, в очереди не сидел.
Анализы не сдавал.
Анализы, да, как он несет анализы, никто не видел. Ну, у него был доктор, видимо, свой, а может, даже не один.
А нынешние-то докторишки что-нибудь говорят? Так, говорят?
Нет уже данных никаких. Никаких данных нет. Это просто байка, которую кто-то слышал, которую кто-то рассказал кому-то, а кто-то кому-то, и через 100 лет об этом рассказали Плутарху.
Сидит Гоголь на столбе, да, и дрочит.
И дрочит яростно. Мы только знаем, что Сулла в 78 году до нашей эры таки умер. Это вот факт, что вызвало незамедлительную расприю между всеми его бывшими друзьями. Ну, передрались, да, все тут же. Да, все его последователи, оказалось, что не очень-то ему и последователи, как только не стало Сулла, все сразу перессорились. Опять же, нужно же обратно было переделить каким-то образом землю. Проскрибированных родственников стали возвращать обратно в Рим. Ну, как-то, в общем, вот тут, вот в этом месте конкретно все было понятно, что очень много держится на авторитете самого Суллы. Почему? Да просто потому, что за Суллой была масса ветеранов-легионеров. Масса. То есть, не считаться с ним было невозможно. Это был обожаемый военачальник, за которого могли голову отвернуть, и более того, неоднократно отворачивали. Да. Вот. Все знали, что так и будет. Поэтому вот Суллой получилось таким образом, что на нем было очень многое завязано. Как только он прекратил свою жизнь, все, что было завязано, развязалось. Правда, вот тут нужно сказать, что на похоронах у Суллы выступали самые лучшие ораторы. Все говорили, что это вот настоящий был отец отечества. Слова плохого не сказали про него. И более того, теперь-то бояться уже некого вообще-то. Угу. Он же уже мертвый. Ему разрешили вообще нереальную совершенно привилегию. Его разрешили кремировать в черте города и похоронить в черте города. Это была невозможная совершенно привилегия. После этого, кажется, только Цезаря кремировали в самом городе. Его нужно было отвезти за город и там кремировать. Ну и потом уж дальше можно было там статуэтку твою в храме предков поставить, если у тебя родственники есть ближайшие, ну и так далее. А тут нет, он был и кремирован, и похоронен в черте города. Опять же, если бы он был такой подонок, негодяй, мерзавец, тошнотный, как его нам представляют некоторые нарративные источники, вот все, после того, как он умер, уже бояться некого. Его в Тибр выкинули нахрен просто и...
крючьями порвали.
Да, и отпихнули бы подальше. Плыви себе. Однако так не получилось. А как говорят на надгробной плите у Суллы, была выбита надпись: «Здесь лежит человек, который более чем других смертных сделал добра своим друзьям и зла врагам».
Ёмко.
Вот.
Хорошо написали, да.
Ну, такая вот история. Все, что знал рассказать, рассказал.
А могилка сохранилась? Нет, не сохранилась.
Не нашли.
На форуме-то там есть место, где якобы Цезаря сожгли, там да. Стоит какая-то стеночка такая кривая и написано, что тоже, конечно, странно. Да, человечище был, в общем-то, фигура немыслимого масштаба, такое завернуть.
Завернул исключительно лихо, но, опять же, Сулла – это всего лишь симптом, потому что, вот помню, с черт возьми лет, наверное, уж... Как это называлась-то передача телевизионная? Суд времени, кажется. Там, где Кургинян воевал против Млечина, а судил их всех Сванядзе, который был очень беспристрастен и все время поддакивал Млечину всегда.
Как настоящий беспристрастный либерал, да?
Именно так. Вот там, в частности, там же было огромное количество передач, и в частности они про античность тоже говорили. В том числе они говорили про Цезаря. И, конечно, Млечин со Сванидзе говорит, что Цезарь – это дрянь какая-то, да, просто потому, что он мерзкий тоталитарист. На что им специалисты намекнули, что, ребята, извините, эта республика, она уже скончалась ко временам Суллы, фактически. Но это не Сулла ее убил. Сулла просто выступил симптомом болезни. Потому что если был бы там не Сулла, был бы там Марий или какой-нибудь еще Руфус какой-нибудь, там любой. Благо, вот посмотрите первый наш ролик, мы перечислили, какие люди были в этом самом кружке прогрессивной молодежи вместе с Гаем Марием. И вот кто-нибудь из них или их друзей, вот он обязательно бы занял это место в силу того, что ничего другого быть не могло. Просто был бы, ну, процесс исторический пошел бы с несколько другой окраской, с несколько другим прищуром. С профилем другим. Но вот оказался по факту Суллы. Получилось так, как получилось.
В общем, для совсем тупых, события вокруг складываются так, что нужны реформы, а кто эти реформы возглавит и будет проводить, это уже не суть как важно. Получилось, что Сулла.
Да, но Сулла, опять же, что? Реформы сделал те, которые в итоге не сработали. Потому что, опять же, все было вот в конкретном выражении завязано на нем. Ну, а продолжил Цезарь в итоге. Да, пытался Кателина, Луций Сергий Кателина, юный, так сказать, сподвижник Суллы.
Заговаривать заговор.
Заговаривать заговор. Его раскрыли, заговор провалился. Ну, а потом что в итоге закончилось? Все закончилось еще одной гражданской войной. И уже вот Цезарь выступил правильным симптомом. Потому что он настроил республику так, как она должна была... как она могла бы нормально функционировать и не просто выжить, но еще и немыслимо нарастить свою мощь. Из республики уже у его приемного сына получился принципат, а потом уже это прямо сказать, что там притворяться, просто у нас империя тоже.
Кривляться. Да.
Ну и чего? Эта империя просуществовала до 5 века нашей эры, а потом она еще до 1453 года существовала как Восточная Римская империя, а все остальные пытались ее заново отстроить. Заново отстроить, потому что считалось, что выше достижения в истории человечества, по крайней мере, в Европе, просто не было. И даже люди со стороны, абсолютно со стороны, которые никакого отношения не имеют ни к итальянцам, ни вообще к европейцам, когда приезжали на территорию Священной Римской империи уже в средние века, тут же назначали себя римским императором. Как, например, пожалуйста, румийский султанат. Это, если кто не понимает, это Римская империя.
Да. Еще разок. Всех, кого заинтересовало, отправляем к первоисточникам,
да,
и другим полезным книжкам. Почитайте Плутарха, почитайте книжечку из жизни замечательных людей. Узнаете много нового, заинтересуетесь еще чем-нибудь и еще больше нового узнаете.
Вот про Суллу, собственно, все. Трех лет не прошло.
Трех лет не прошло. Да, все-таки этот ноутбук сколько красивым щелком закрывается. Прям такой благородный щелк такой, прям такой. Очень хорошо.
Спасибо, Клим Саныч. А на сегодня все.